Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, следующий у нас сюжет – это прошедший Путинг в Лужниках, который, как мы и предсказывали, мероприятия такого рода, они склонны к тому, чтобы оскандалить их бенефициара. Так оно, собственно, и получилось. Ну, во-первых, оказалось в руку наше предсказание о том, что митинг был перенесен в Лужники для того, чтобы из соображений безопасности туда все-таки запустить Путина, поскольку Лужники место известное, простреливаемое, так сказать, на уровне там каждого человека.
Ну, это его от бубуканья все равно не спасло, потому что в момент произнесения речи, какие фильтры не ставили, свист и буканье было все равно слышно. Даже, да, даже нагнанные люди за деньги не выдержали, не отказались в удовольствии повопить. Ну, причем, так сказать, именно в тот момент, когда он этого не ждал.
Ну да, там много, как бы, конечно, общих впечатлений накопилось с этого, начиная от верениц автобусов, которые, естественно, прошли по интернету и в которых свозили людей черт знает откуда, кончая тем, что все аплодисменты, как это было известно, записаны под фанеру, то есть, иначе говоря, они включались в тот момент, когда нужно, а отнюдь не соответствовали там настроению.
Если бы точно, это у них не сильно получилось, они в тот момент, когда нужно включить, они как раз не включались, там были такие технические накладки, он что-то там призывал народ что-то там рявкнуть, а режиссер что-то не скумекал, и никакого рявканья в ответ не получилось.
Ну, бывают какие-то накладки, да, конечно, может быть, не отрепетировали много раз или слишком быстро делали. Но вообще, конечно, все это производит впечатление такой какой-то фанерной постановки, которая уже на сегодняшний день действительно она вызывает все меньше и меньше интереса. Единственное, что всех как бы напрягло и напугало, ну, даже не напугало, напугало это сильное слово, а, наверное, напрягло. Это заява на то, что вот сейчас 200 тысяч человек там выйдет на митинг в поддержку Путина. Но на самом деле официально объявленная цифра, что на этот, так сказать, Путин пришло 130 тысяч человек. А если говорить еще точнее, то на стадион имени Ленина, он вообще-то вмещает 75 тысяч мест. Вот это 75 тысяч мест битком. Да? То есть, как там ни верти, но 130 тысяч туда не впихнется никак. Там должен просто каждый держать на коленях другого, так сказать, участника митинга. Или Путин.
Ну, Валер, это на самом деле не принципиально. Так сказать, было бы желание, можно нагнать и полмиллиона, если ты заплатишь им деньги и даешь им жратву и привозишь на автобусе. Значит, есть вещи осуществимые. Значит, меня пугает как раз и напрягает во всей ситуации как раз риторика. Нам постоянно он угрожает гражданской войной. Он постоянно призывает к каким-то боевым действиям. Он кричит, что у него за спиной Москва и победа будет за ним. Значит, Саш, фактически разговор о развязывании гражданской войны он берет на себя. И как бы вот эта тема подогревается. А сколько там при этом слушателей стоит?
Ты знаешь, я с тобой соглашусь, конечно, в том, что эта тема опасная, особенно ее раздувать и разогревать. Но, во-первых, мы знаем, что он все время врет. То есть он приблизился по уровню вранья к своему пресс-секретарю. Раньше он для него пресс-секретарь был как бы путеводной звездой, потому что он врал безоговорочно всегда. А Путин, так сказать, ну как бы через раз или старался отмалчивать. Теперь он врет всегда. И поэтому то, что он говорит по поводу гражданской войны, это можно смело делить на 20 и остаток выбрасывать в урну. Вот. Потому что для того, чтобы начать гражданскую войну, должны быть какие-то массы из сотен тысяч людей, которые должны его поддерживать. Если учесть, что вот эти вот массы как бы и были созваны на этот митинг, причем за какие-то бабки, за 4 бутерброда с ветчиной, там, за полбутылки водки, там, за чай без ограничений, ну там, в общем, какие-то мелкие подачки, да. Но тем не менее, во всяком случае, это было не так, как с нашими митингами на Болотной и на Сахарово, где нам, как ты знаешь, никто никаких ни бутербродов, ни чаев не предлагал. Вот. И если в этом случае говорить о том, что вот это тот самый people, который его поддерживает в необозримом количестве, то это ложь, конечно. И эта ложь видна. Ты понимаешь, если бы он это говорил, не проведя вот такого вот провального мероприятия, оно провальное по своей организованности, потому что мероприятие такого масштаба, которое оно выходит, ну, на уровень там нескольких десятков тысяч человек, его как шило нельзя утаить в мешке. Вот ты не можешь, как сказать, как шило, так сказать, утаив в мешке, сказать, что, например, все митинги на Болотной площади проплачены. Ну, потому что десятки тысяч людей, и они действительно ничего не получали за это. И никто им не собирался, кстати, за это платить. И вообще все были удивлены, что они туда пришли. Если уж на то пошло, да, так сказать, тут понятно, да. И когда Путин начинает говорить, что вот тут за деньги собрали массовку, то это фигня. Вот, это видно. Когда его массовка собирается за деньги, это тоже видно, как это было на Поклонной горе. И тоже, так сказать, это уже не скрыть. Понимаешь, когда здесь свозятся люди на Путин на Лужниках и заявляется, ментально заявляется, да, что всего было там 130 тысяч, имея в виду, что вместимость стадиона 75 тысяч и крышка. Ну вот все, ничего нельзя было сделать. Было 100 тысяч при советской власти, когда не было раздельных кресел. Сейчас их поставили, стали 75. Ну не в месяц, а туда никак больше. Понимаешь, можно как угодно манипулировать графиками подсчетов народа на площади, говорить, сколько там на одном метре умещается, и после этого, так сказать, говорить, да, вот одни оценки такие, другие такие. Ну понимаешь, тут могут быть какие-то притирки. Но 75 тысяч мест на стадионе, ну это точка. Ну нет у них там больше. Понимаешь, люди не только не сидели друг у друга на коленях, а наоборот, были видны на снимках проплешины явные.
Не, Валер, ну, Валер, это вранье, но, значит, тут, и более того, те люди, которые пришли туда, это совершенно отчетливо просматривалось в тех интервью редких, которые прошли, они как раз агрессивностью такой кургиняновской не отличались. Никто ну, да. не пытался кинуться на оранжевых, все наоборот говорили, мы пришли тут вот за деньги и нормально себя ощущаем, тут вот выпили, закусили и хорошо, это нас все устраивает. Это как бы соглашатели. Значит, речь идет о людях в погонах, которых Путин будет понуждать к тому, чтобы они проявляли агрессивность вплоть до пальбы. Вот, собственно, опасность-то оттуда происходит. И мы прекрасно понимаем, что, цепляясь за власть, этот парень, так сказать, будет не только, так сказать, поделывать результаты выборов, но и в случае опасности может дать команду отстреливаться. Насколько выполнит эту команду силовики, неизвестно.
Ты знаешь, я бы на его
такая месте, опасность существует.
Я бы на его месте на людей в погонах особенно не рассчитывал. И вот почему. Потому что мы с тобой имеем опыт 93-го года, и там, в общем-то, было видно, что армия, так сказать, сторонилась от этого дела всячески. То есть, на самом деле, даже оцепление, которое стояло вокруг Белого дома из дивизии Дзержинского или с курсантов вначале было оно не работало. Оно, в общем-то, пропускало людей, потому что понимало, что речь идет о явно незаконной операции. И оно в единственный раз сработало тогда, когда туда вышли сводные отряды ОМОНовцев, набранные специально из разных городов, для того, чтобы люди не сконтачились друг с другом. И вот они тогда еще как-то там начали этот фильтр держать. То же самое с пресловутым штурмом Белого дома. Ну, кого-то наняли за деньги, это да, но регулярно этой части вошли туда только 5 числа, и это я видел. Вот. А 4-го воевали, в общем-то, так сказать, либо нанятые, которых было немного, либо, это вот вторая часть, это бейтаровцы в том или ином виде. То есть, так или иначе, еврейские волонтеры, которые в данном смысле отстаивали свою, так сказать, еврейскую национальную революцию, которая должна свергнуть ненавистное советское государство. Вот. Я этих людей видел, я их с ними, так сказать, сталкивался face-to-face. Вот. И понимаю, что да, это были, так сказать, своего рода борцы за идею. После чего, кстати, Израиль получил достаточно серьезные преференции во всех областях российской жизни, начиная от канала НТВ, который был чисто израильским, и кончая компанией Трансаэро, которая тоже изначально была чисто на израильском капитале. Это сейчас она уже так немножко рассосалась. Понимаешь, ну и уж не говоря про пресловутых снайперов, которых как бы завозили и которых обратно же отвозили. Вот это все, это были люди, которые боролись за идею. Вот какого рода борцы импортные за идею сейчас придут защищать режим Путина? Вот это вот самое большое. Я единственных вижу, если могу увидеть кого-то, но может быть кадыровцев. И то я не очень понимаю, с какой стати они должны бороться за идею. Ну, за какое-то лаве, понятно. Ну, да и все. Да и все, дальше, как говорится, вопросы
кончаются. Не, с кадыровцами сложно, они внешне отличаются акцентом и поведением.
Там много,
здесь можно налететь как раз на противодействие московской милиции, которой 100 тысяч гарнизон, и поэтому они получат обратку такую, что мало не покажется.
Поэтому я говорю, что тут как бы нет разумных ходов. Можно надуть щеки, можно выползти на Лужники и сказать, вот мы тут сейчас гражданская война, и там режиссуры попытаться, чтобы ему там сказали, да, мы за тебя тут горой. Понимаешь, но поскольку и режиссерский был плохо сработан, и, так сказать, записанная фанера не прокатила в нужном времени, да и по фактуре непонятно, с какой стати, так сказать, эта гражданская война за Путина должна разгореться. Понимаешь? Я понимаю, что когда была гражданская война в России, решался вопрос об общественно-политической системе, о собственности. Сейчас даже не решается вопрос об политической системе. Решается вопрос о диктаторе, о воре, о мегаворе, если угодно, который присосался к стране, который 12 лет на ней паразитирует, даже больше, но 12 лет в качестве, так сказать, национального лидера, и хочет пропаразитировать еще 12, 18, 24, ну, в общем, пока не окочурится. Понимаешь?
Ну, ну, вот, в этом качестве очень забавная, конечно, вещь произошла, когда в полемическом задоре Медведев вынужден, так сказать, подтверждая то, что на последних выборах были мощные фальсификации, он кинул упрек Немцову, что, мол, где, когда в 96-м году...
Это во время встречи власти... системной оппозиции, да?
Да. Он кинул упрек Немцову, что ну и ты же был у власти, и тогда Ельцин в 96-м году не победил, а победил Зюганов на президентских выборах. Надо сказать, этот полемический вот этот задор, он ему еще и кнется, потому что когда, в общем-то, худо ли бедно, какой-никакой, хоть маленький лупоглазенький, но он формально президент страны. И так как это подтверждают его слова и Бабурин, и Удальцов, и Немцов, ну, прям скажем, разные люди из разных политических течений подтверждают это в средствах массовой информации, выясняется, что дискуссия на уровне «что же мне не украсть, когда вы в 96-м году, тоже, некоторые из вас тоже к краже были причастны», это вообще-то аргумент слабенький, так сказать. И я думаю, что этот скандал еще только в самом начале. Более того, это у нас общество ко всему привыкло, а по-моему, цивилизованный мир, включая людоедов из Южной Африки, как-то очень так подозрительно относится вот к таким признаниям главы государства.
Ну да, безусловно. Хотя, собственно, что признавать? Он как бы озвучил, как сейчас модно говорить, то, что уже все знают.
Это знали наши слушатели, это знали
это знала масса людей на самом деле, потому что с 96-го года об этом трубило все, кому не лень. Понимаешь, другое дело, что мы не уставали регулярно об этом напоминать, но суть-то в том, что когда человек признает очевидное, это просто значит, что он не может этому сопротивляться под лавиной фактов. Что он не может сопротивляться тому, что... Я не думаю, что Медведев это сказал, так сказать, с большой радостью. А то, что в массовых фальсификациях в думских выборах плюс массовые фальсификации, которые готовятся 4 марта, ему, по сути дела, крыть нечем, скрывать нечем. Его может сказать только сам дурак. Вот, собственно, на уровне сам дурак и произошел...
Нет, ну, надо сказать спасибо Немцову. У него все-таки полемического задора оказалось достаточно раскрутить этого достаточно неопытного парня в политических дискуссиях. Он, в общем-то, вынужден был произнести эти слова, и о чем сейчас наверняка жалеет очень сильно.
Да, я не думаю. Понимаешь, вот насчет жалеть, я даже не уверен, что они что-то жалеют. Потому что это как с Чубайсом, который попался на, так сказать, какой-то книжке, которую он не писал, за которую ему там полмиллиона баксов отвалили. Там, помнишь, была такая история? Я уже забыл, что это за книга и чего это ему там причиталось. Она, по-моему, даже и не вышла. Вот. Но дело-то не в этом. Потому что Чубайс себя держал совершенно спокойно, потому что понимал, что если его будут размазывать когда-либо по стенке, то не за эту книжку, он уже такого натворил, что, как говорится, книжкой больше, книжкой меньше, что абсолютно пофиг. Вот примерно в той же самой ситуации, я думаю, находится и эта вот тандемная публика. Поэтому, конечно, признанию Медведева, так называемое признанию, был придан определенный медиаэффект, как бы конечной точкой в этой истории, которая из догадки превратилась в уверенность. Но это же уверенность и как бы двояко выпуклая. Она просто доказывает, что кандидат Зюганов, который как бы является потенциальным соперником Путина в несуществующем втором туре, на самом деле, если он дойдет до этого второго тура, он, так сказать, это точно так же сдаст, как это сдал 15 лет назад. Вот ровно это и означает.